Тема нашей беседы – является ли государственная регистрация грехом? Это поднимает этот вопрос Николай Величко, знакомой фамилии. Он президент Союза независимых церквей. Так его пишут. Да, президент независимых церквей. Это из журнала «Дорога, правда и життя», травень 2007 року. Не так давно, прошлый год. И это копия тут всех его слов, высказываний, чтобы у кого-то не было мысли, что мы тут что-то добавляем. Все один к одному, как он высказал. Значит, с чего начался разговор, братья? Начался разговор вот с чего. Взяли наш братский листок, опубликовали в своем журнале «Братский листок номер 4, 1975 год», называется «Как подходить к регистрации». Было это время, когда наше братство три раза подавало на регистрацию. Ни для кого это не новость, братья? Или для кого-то новость? Новость. Значит, три раза все братство официально призывало все церкви нашего братства подать на регистрацию. Только на какую? Вот на какую? Не на ту порабощающую, греховную, которая перечеркивает евангельские заповеди, а на регистрацию по Евангелию, под руководством Совет Церквей, оставаясь на узком пути в благовестии Евангелия до края земли. Ну и как вы думаете, зарегистрировали или нет? Точно нет. Точно нет. И тогда после последней попытки на регистрацию, когда ответили тюрьмами, избивали братьев до смерти, братья сказали, снимаем этот вопрос с регистрации. Немножко, конечно, у меня были переживания, что на последнем съезде было предложение снять этот вопрос навсегда. И, братья, я переживаю, что была часть братьев, которые не согласились на это. И это снятие регистрации навсегда не прозвучало. Для меня, например, это печаль. Я печалюсь и сильно. Потому что представляю себе, что некоторая часть братьев думает, что когда-то еще будет такое правительство, и, может, даже верующее правительство, и такие самые совершенные демократические законы, что можно будет зарегистрироваться, и ущерба Евангелия не будет. Братья, может ли когда-нибудь быть такое? Михаил Иванович спрашивает, Михаил Иванович, когда-нибудь может быть такое? Он говорит, да никогда. Никогда, братья. Печально, что мы немножко с вами не доработали этот вопрос. Немножко, ясности не просили у Господа потрудиться над этим вопросом. А было бы хорошо на последнем съезде этот вопрос снять навсегда. Хорошо было бы. Но уже есть как есть. Потому что, только кончился съезд, вот вам, пожалуйста. Снова поднимается вопрос о регистрации. Так является ли государственная регистрация грехом? Оказывается, нет. Вот доказывает Величко. Это раньше был грех, а сейчас нет. Вот они подловили нашу неясность в рядах, братья. Вы поймите одну святую истину. За нами наблюдает, как под микроскопом. Насколько внимательно изучает каждый съезд, каждое решение братское, каждый журнал, чем мы дышим. Что тут в наших рядах? Какое дыхание? Подловили, что мы не сняли. Моментально выходит материал. Так это вообще не грех. И вот смотрите, в этом братском листке, подчеркиваю слова, значит, братья предупреждали, что если мы зарегистрируемся на условиях соблюдения законодательства культа 29-го года, мы не хотим, потеряв спасение, стать лже-церковью в мире. Вот от чего предупреждали. Теперь они взяли этот братский листок, эти слова, и Величко начинает комментировать, что верующие, входящие в зарегистрированных церквах, могут по причине регистрации даже потерять свое спасение. Это так призывает Совет Церквей. Вследствие этого некоторые неутвержденные и немощные в своей вере христиане приходят в смущение, теряют внутренний мир и нередко переходят не зарегистрированной церкви, чтобы за непонятной им регистрацией не лишиться вечной жизни. Такое утверждение является ложным и опасным учением для самих этих верующих. Вот идет борьба за рядовых членов церкви. Он вроде типа они напугались, что потеряют жизнь вечную, и перебежали в наше братство. А он пишет: это ложно, это опасное учение, не грех сегодняшняя регистрация. Приводит новое законодательство о культах, украинское. Перебирает все его пункты. Но что еще интересно, братья, за столько лет первый раз наконец-то прозвучало открыто такое свидетельство, что была создана и постоянно наращивалась повсеместная система тайного осведомления, с целью которой было сделать церковь ручной, управляемой из кабинета спецслужб. Конечной целью атеистов было полное разложение и низложение церкви. Но наконец-то вот за столько лет, вот мы разговариваем с ними: покайтесь в грехе сотрудничества с властями. А у нас никакого сотрудничества нету. Берем братский листок номер 4, 1981 год. Это юбилейный такой листочек, 20-летию, синим напечатанный был. И там я себе подчеркнул: давайте сотрудничать. Это грань жизни и смерти, за которую мы перейти никак не можем. Значит, чем наше братство отличается? Мы не сотрудничаем с властями. Ни тайно, ни явно. Для нас это грань жизни и смерти. И вдруг Величко признается впервые 44-го года, что была система тайного осведомления, и церковью управляли из кабинета спецслужб. Никому не заставишь признаться. Вот спросите пресвитеров, служителей во себе по сегодняшний день. Вы доносите? Нет, это на нас клевещут. Вы сотрудничаете с секретными органами? Да нет, это Совет Церкви все равно неправду на нас клевещет. Покайтесь в этом. А в чем каяться? Вот с 91-го года с нас ничего не требует. Но ведь сам Величко пишет, он же с этих рядов, что это было. Так за столько десятилетий хоть первый раз эта правда прозвучала, наконец-то. Мне пришлось вести беседу в Белоруссии с братьями. И вдруг, ну, пришли слушать, я же не знаю всех. И затронули этот вопрос, встает молодой человек, диакон, говорит: ну что вы в самом деле, вот меня рукоположили на диакона, но я вам открыто говорю при всех, я никакие спецслужбы не хожу и не докладываю. Даже наш пресвитер собрал на всех, он срестрен на церковь, и сказал: братья, если придут с КГБ или будут что там сказать, вы мне скажите, мы сразу выставим позицию, мы не делаем этого. Мне так неудобно стало, ну представьте себе, полный зал, я тут открываю грех, это сотрудничество. А он, значит, с этих рядов стоит и говорит: нет никакого сотрудничества. Все на меня смотрят, что ответить? Я говорю: Господи, помоги. Ну, получается, что, ну посадил меня. И я вспомнил. Я говорю: а Турчинов, председатель ФСБ Украины, он кто у вас? Диакон, пишут в самих журналах, пастор, диакон, проповедник. Ездит в Америку на молитвенный завтрак президенту. Пастор церкви на Пухова 4. А он же возглавляет КГБ. А тот молодой человек говорит: а я не знал. Не, ну, говори уже правду. Весь мир знал, а ты не знаешь. А председатель КГБ Латвии Янис Шмидц, он же председатель Союза Баптистов Латвии, тоже возглавляет это ведомство, тоже об этом не знал. Но читай немножко журналы, это же в христианских журналах пишется. Я не с мирских газет беру. А он тоже, оказывается, не знал. Так это о чем говорит? И вы же его не отлучили? Нет. И вместе хлеб преломляете? Ну да. Ну так а что же ты говоришь, что вы не сотрудничаете? Да вы с потрохами, с головой и с ногами утонули все вместе в этом сотрудничестве. Только скажите хоть, что это так. И вот Величко анализирует новое законодательство украинское. Я так просмотрел все пункты. Ну действительно, вроде не страшные. Ну, это не законодательство 29-го года. И то не нужно, и то не нужно, и списки не нужно, и доносить не нужно. Только один пункт, братья, встает. церковь после регистрации ее устава приобретает право юридического лица. Кому-нибудь из братьев, в какой-нибудь церкви, или вызывали где-то в сельсовет, или куда у вас, мэрии, примэрии, как у вас называется, говорили уже об этом? Зарегистрируйтесь, приобретите только право юридического лица, больше нам с вами ничего не надо. Где-нибудь это прозвучало уже, братья? Нет пока, да? Пока нет. Интересная история вот этого статуса юридического лица. Я держу вот в руках выписку из книги Василия Попова, называется «Баптисты, церковь и государство». Это книга о Василии Гурьевиче Павлове. Знакомое имя? Знакомое. Это видный деятель баптизма, был в руководстве Союза баптистов, потом сын его Павел был в руководстве Союза баптистов. Известный благовестник, страдалец, потерял жену и четверо детей из ссылки, вернулся только с младшим сыном Павлом, много претерпел. Но вот он изложил свое понимание отношений церкви и государства. И я читаю один пункт. Предоставить права юридических лиц общинам и союзам общин. Вот это мнение Павлова. Это 1905 годы. Братья, мы вот этих служителей Павлова, Проханова чтим. И их гимны поем. Но, как сказал Геннадий Константинович, только за минусом ихних ошибок. Всегда говорит, мы идем так, как еще отцы учили. Видите, вот Павлов учил брать юридическое лицо, поэтому мы сегодня берем юридическое лицо. А мы говорим, подождите, давайте разберемся. Давайте сначала разберемся. Так вот эти корни, вот это право юридического лица, оказывается, столетние. Это еще с 1905 годов. И председатель Союза баптистов Д. Иванович Мазаев убеждал братьев, что нужно побыстрее зарегистрироваться, чтобы иметь право молитвенный дом строить и так далее. Каргель говорит, не нужно брать регистрацию. А Мазай говорил, нужно побыстрее регистрироваться. Вот с тех пор начинается путь регистрации, не регистрации, с 1905 года. А вот это в руках я держу законодательство молдавское о культах. Новые, самые последние. Август 2007 года. Почему новые? Ведь было же старое 89 года. Было старое. Сделали новое под европейское законодательство о культах. Украина войдет в Европу? Войдет. Куда же она денется? Год за годом будут входить одни государства, вторые, третьи и так далее, и так далее. И мы с вами придем к этому моменту, когда нужно будет дать ясный отчет, почему мы не берем право юридического лица. По законодательству о культах Молдавии, пункт 5, статья 3. Религиозный культ – это религиозная структура со статусом юридического лица. По-другому не понимается. Какие тут еще пункты мы с вами отметим? Регистрация религиозных культов. В целях регистрации религиозных культов предоставляет Министерству юстиции следующие документы. Там заявление, устав, протокол и так далее. Значит, что меняется, братья? Если Молдавия войдет в Европу, уже готовится входить, мы тоже войдем как союз братства баптистского, совет церквей. Нам предоставят только одно условие существования. Если мы возьмем статус юридического лица. Если нет, Европа не признает нерегистрированных союзов и церквей. Понятия нет такого в Европе. Как это нерегистрированные? И вот поэтому, друзья дорогие, нам с вами нужно готовиться с этих времен. У нас было столкновение с атеистическим государством. Исполняйте законодательство 29 года. Не можем это не по Евангелию. Вот война была 35 лет, страдания были, молитвы. Рассыпался союз, отменили законодательство. Братство пошло дальше, так как учредило, начиная с 61 года. Теперь вот приходит такое время, мы с вами готовимся входить в Европу. Готовимся. И когда произносим слово «Европа», в наших глазах сначала блестит магазин, потом евро, потом машины, потом дом красивый. Потому что у всех так в Европе. Братья, надо как-то глазной мазью помазать глаза и не на это засматриваться. Абсолютно не на это. С нас потребует статус юридического лица. Вот мы с вами сейчас кратенько попробуем рассмотреть. Он далекий от Евангелия. Мы не сможем его принять. У нас столкновение с Европой будет. Крепкое будет столкновение. Не видать нам будет ни магазинов, и машин, и этих блестящих домов. Нам другое время, место совсем давно уже приготовлено. Но будет столкновение до конца, пока не рухнет и вот это все, что они приготовили. И снова церковь восторжествует. Но придется страдать, придется платить. Но эта волна страданий будет сложнее, чем та, которая 61-х годов. Крепче придется терпеть. И вот сколько пунктов здесь вот перебираем в молдавском законодательстве о культах. Только под статусом юридического лица. По-другому не понимается. Статья 17. Юридический статус. Религиозные культы и их составные части являются юридическими лицами в соответствии с настоящим законом. Все. Другого понятия быть не может. И вот когда мы перебираем с вами, что же такое юридическое лицо, вы везде найдете права юридических лиц. Ну, какие, например? Случилось что-то с членом церкви, церковь, имея статус юридического лица, может подать в суд и отвоевать право высудить что-нибудь в пользу своего члена церкви. Сейчас мы такого не можем. Мы же не имеем юридического права. А тогда вы сможете. Вы сможете любого члена церкви юридически защитить. Что еще какие права? Будете иметь штамп, печать. Можно через границу возить что угодно. Вы открываете счет в банке. Туда могут перечислять спонсоры деньги. У вас деньги будут там сохранные. Вот никто не украдет их. Ну и прочее, прочее, прочее. Вот то, что в Европе, братья. Я спрашиваю братьев из Германии. Вы где храните церковные деньги? Они говорят, в банке. Все церкви там хранят. А я говорю, а почему в банке? Ну, чтобы воры не украли и сохранность, чтобы была. Я говорю, братья, вас поймали уже. Не может быть. Ну, попробуйте в один день снять все деньги. Один брат говорит, мы пробуем, ничего не получается. А как вы так поймались? Или спрашиваю братьев из Германии, вы регистрированы? Говорят, нет. Братья, у меня есть документы, которые я могу доказать немецким церквам, что они зарегистрированные. Но если они не признаются, можно уже им доказать, что они под регистрацией, потому что они в Европе. В Европе не можешь ты жить по-другому и спокойно жить и работать, чтобы тебя не трогали. Только под регистрацией. Но это другой вопрос. А вот где найти обязанности юридических лиц? Ну, права-то мы возьмем, нам вроде лучше станет. А чем мы будем обязаны? Братья, обязанности нигде не найдете. Ни в христианских журналах, ни в документах, нигде не найдете. Я вам посоветую. Нужно взять гражданский кодекс Украины, ну вот у кого сердце болит за эти вопросы, и найдите там раздел юридические лица и обязанности юридических лиц. Я выписал из молдавского гражданского кодекса. Ну что я хотел только прочитать, например, статья 87. Роспуск юридического лица судебной инстанции. То есть вы уже не церковь, вы юридическое лицо. Вы берете название церкви. Вот это название должны ежегодно публиковать в официальном мониторе Республики Молдова, правительственном мониторе. Открыть фискальный код. Слово фискальный код понятно вроде? Это налоговый, счет налоговый, где вас будут проверять, чтобы там все, что нужно отчислить, ваша церковь вовремя отчислила. То есть под контролем вот этих уже налогоплательных органов будет. Ну, а, например, роспуск юридического лица. Первый пункт. Судебная инстанция распускает юридическое лицо, если его учредительный документ не соответствует требованиям закона. Дальше. Если имеются иные основания, предусмотренные законом. И четвертое. Решение роспуска юридического лица выносит по требованию участнику прокурор или Министерство юстиции. Значит, не членское собрание распускает церковь, а распускает членское собрание прокурор или Министерство юстиции. Как это так? Вот заключение, братья, я держу устав местной религиозной организации Санкт-Петербургской церкви Иванских христиан-баптистов, год 1999. Настоящий устав, три круглые печати, потому что зарегистрирован управлением юстиции, печать Министерства юстиции, утвержден общим собранием церкви, протокол номер 2, печать церкви настоящая, и одобрен конференцией объединения церквей ЕХБ, и печать конференции, три печати. Значит, вот это регистрирована церковь Санкт-Петербурга, зарегистрировалась и взяла право юридического лица. Ну, давайте хоть несколько пунктов посмотрим. Приемлемо для нас или неприемлемо? Соответствует Евангелию или не соответствует? Значит, они как юридическое лицо. Во-первых, подлежит государственной регистрации, значит, в Молдавии Министерство юстиции, а в России Управление юстиции. Уже не в отделе религиозных культов в райисполкоме, а прямо в Министерстве юстиции. И вот какие открываются у них перспективы и возможности против нас. Имеют право проводить и организовывать концерты духовной музыки и пения, демонстрировать кино, видеофильмы во всех разрешенных законодательством местах. Значит, фильмы Иисуса не могут крутить, а мы не можем. Готовить христианские теле- и радиопрограммы и другими средствами массовой информации. Использовать эфирное время государственного телевидения и радиовещания для ведения христианских телепрограмм. Вот они имеют право, мы не имеем права. Вот что дает право юридического лица. Что еще можно? Обращаться к гражданам, организациям, в том числе к иностранным, за добровольным пожертвованием и получать их. А мы не имеем права. В своей уставной деятельности церковь придерживается принципов общественного согласия и межконфессионального взаимоуважения и диалога. Вот этот пункт понятный, брат? Значит, если мы приобретем статус юридического лица, мы обязаны мирно себя вести с субботниками, пятидесятниками, со всеми остальными. И общественное согласие. Никаких конфликтов. Кто может быть членом церкви? Членом церкви могут быть... Прием члены церкви осуществляется на основании заявления. Ну, еще несколько пунктов мы прочитаем. Ну, точно как 29-е годы. Основание для исключения членов церкви является отступление члена церкви от устава и от вероучения Евангельских христиан-баптистов. Значит, в нашем уставе как написано? Кого исключают? Кто отступил от слова истины, кто впал в какой-то грех. А здесь уже, если ты не согласен с уставом, тебя исключают из церкви. Ну, может, я не согласен, чтобы кино крутили, по телевидению выступали. Все, тебя исключают из членов церкви. Вот это дает право юридического лица. Ну, еще пару пунктов мы с вами прочитаем. Сотрудники церкви, на них распространяется законодательство Российской Федерации о труде. Сотрудники церкви подлежат социальному обеспечению, социально-медицинскому страхованию, пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Значит, если есть брат, освобожденный на труде, будьте добры, напишите ему стаж, купите ему страховой полис, обеспечите ему пенсию. Все как по закону. А что же вы его освободили, а он как он существовать будет? А он же, у него пенсия приближается. Значит, все оформляется законно. Ну и последнее о документах. Церковь ежегодно информирует управление юстиции о своей деятельности, предоставляет годовые и квартальные отчеты. Церковь обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу работников, по найму, при организации ликвидации церкви, передает их в установленном порядке в государственное хранение. Ну, так как и у немцев в Германии. Каждый протокол членского собрания храните, потому что придут власти, ему проверят, что вы там решили. Вот то же самое, брат. Значит, оформляйте все документально, каждое решение, каждое членское собрание, и храните документы, и сдавайте на хранение государственные органы. Что получается, братья? Не церковь, а организация. Организация. Полностью обязана исполнять все законы, которые существуют только в стране. Не будете исполнять решение прокурора, закрывают. И замок на молитвенный дом. Расходитесь по домам. Ваше существование закончилось. Ну вот так, братья, кратенько, о чем хотелось предупредить. Вот еще последнее сообщение. Такой журнал «Религийная панорама», номер 5, 2007 рик. Тоже на украинской мове. Братья, я просматриваю по долгу служения. И вот здесь воюют все за свободу. Европа тоже переживает за свободу. Будет ли свобода? Ну и пишет. Примат індивідуального виміру релігійної свободи над корпоративним – унікальне досягнення європейського духу. Ну, таке немножко сложноватое выражение. Братья, Европа идет вот с какими предложениями. Вот я держу в руках тоже проект религиозного, закона религиозных организаций на Украине. Вот тут проект. Я его собираю, все просматриваю. Мне интересно, чем оно все дышит. Значит, уникальное достижение европейского духа в чем? Предоставить свободу не церквам, а каждому отдельному индивидууму. О церквах больше речи не идет. О церквах речи не идет. Вот спросите немцев в Германии, как вы зарегистрированы, как организация. Слово «церковь» не звучит. И вот они взяли, сделали проект, попробовать на Украине, что получится. Как зарегистрировать церкви, но чтобы слово «церковь» не звучало. 10 представителей религиозного общества подают на регистрацию. Что касается устава религиозной организации, то согласно законопроекту, он принимается на общем собрании участниками общества, а не верующими гражданами по действующему закону. Значит, слово «церковь» убирайте, слово «верующие граждане» убирайте. Для вас оставляется вот что. Вы – общество, это ваше дело какое. 10 представителей его регистрируют, предоставляют устав, и будьте добры исполнять все законы. Слово «церковь» ликвидируется. Братья, если мы с вами примем эту европейскую регистрацию, мы перестанем существовать как церковь, единое тело Христово, где Он глава, где полнота Его жизни, силы, плодоношения. Нам оставят красивый молитвенный дом. Мы с вами станем преуспевающими гражданами. Каждому дадут хорошую работу. Приедем на красивых машинах, сядем, послушаем проповедь пастора, законно поставленного, законно обученного, и разъедемся по домам. И это все. Больше никакого духовного движения нам не будет разрешено. Вот Румыния. Посещаем их. Посетили институт Баптисту, Богословский институт. Потом посетили институт Иванскрестьян. Когда предложили посетить институт Пятидесятников, мы отказались, решительно отказались. Мы туда не пойдем. Они встречи между студентами делают раз в месяц. Собираются те и те, какие-то темы дискутируют и мирно расходятся. Преподаватель наблюдает, чтобы мирно разошлись. Спрашиваем в институте Иванских христиан. Что нужно для того, чтобы поступить на учебу в ваш институт? Заявление и аттестацию школы. А если он не член церкви, то для нас это не имеет значения. Но он же выйдет богослов, пастор, с дипломом богослова. Он имеет право быть пастором, проповедником, миссионером, учителем, кем угодно в церкви, и хлеб преломлять будет. Они говорят, ну если этот вас вопрос волнует, то в процессе учебы студенты каются вообще-то у нас. А там, говорит, для нас не обязательно. Справки с церкви не нужно. Справку с школы, справку из примерии, что он там не хулиганил, в тюрьме не сидел. И его заявление. И все, говорит, мы принимаем. Приезжаем в церковь, спрашиваем. Ну, вот у вас случилось, что, скажем, пастор ваш по старости умер. Как вы дальше выбираете нового пастора? Он говорит, очень просто. Мы звоним в Бухарест, директору института. Говорим, у нас пресвитер кончился. Они говорят, не переживайте, мы с очередного выпуска следующего пришлем. Ну, умер в смысле. И молодого братика с дипломом приводит. Ему, значит, 18 школу кончил, 4 года в институте, ему 22 года. Он начинает учить и направлять церковь. Куда в 22 года? А ему же исповедание принимать, а там исповедания нету. А ему очищение священия проводить. От этого, говорит, запрещено вообще. Это у вас в своей церкви, у нас такого нету. А что он будет делать? Он читает те проповеди, которым его научили. Так уже не получится, как в Америке. Пастор говорит, брат, сестры, те 52 проповеди, которые выучил в институте, я вам пересказал, а дальше не знаю, что сказать. Потому что вот брат Веня Хорев поехал в Англию, и посетил тоже колледж, разговаривал с ним в духовном колледже, ну, как вот вы учите? Ну, студенты рассказывают, приходит преподаватель, открывает место списания, читает и говорит, На это место Писания есть 5 толкований. Он нам их рассказывает. Ну, ведущих теологов мира. И на экзамене мы эти 5 толкований сдаем. Все толкования раздал. 5 получил. Я говорю, а можно свое 6? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Вот это система обучения, братья дорогие. Вот к этому Европа нас с вами подводит. Берите юридическое лицо. Пастор только обученный, с дипломом, законно оформленный. А что это, каждый встает и учит? Не имеет права. А законно оформлено, там научат, как церковь вести. Как в политику влезть, как в военные вопросы, или там еще другие вопросы. Там научат. И попробуй сказать не так, как тебя научили. Попробуй сказать. Вот у меня есть книга с собой, «Современное толкование баптистского вероучения 1689 года». Я удивился, что взяли это толкование 300-летней давности и по-современному его перетолковывают. Я думаю, ну почему? А какая нужда по-современному? Открываю, нашел. Пишут. Если вас ударили в правую щеку, подставьте левую. Правильно, это по Писанию, но это касается рядового христианина. Но совсем по-другому надо поступать, если вы выбраны на какую-то общественную должность. А как по-другому? Ну, вызвать полицейского, чтобы он нагрело дубинкой. Что это такое? Примара какого-то ударили по правой щеке. Что он себе позволяет? Ему дадут и 15 суток, и штраф, а может и срок дадут. И вот это по-другому переучивает сегодняшнюю молодежь. Не так, как Писание учит, как старцы наши прошли, все перетерпели. Забираешься на высокую должность, и не надо, чтобы тебе били по правую щеку. Тебе полицейский охранять будет. Никто не ударит, не бойся. А во вступлении читаю. Один какой-то там Пол Мартин, директор баптистской семинарии Святой Троицы в Америке, современный, пишет: «Братья, если мы по-другому понимаем, давайте расстанемся и оставьте служение». Ну, я так себе выводы сделал. Только будешь учить, как тебя научили. Если у тебя другое понимание, он пишет, лучше сразу выйди из наших рядов. Оставь диплом только и заплати за учебу. Выйди из наших рядов. Вот такое раздвоение проходит сегодня, братья. Вот 15 лет свободы, уже, слава Богу, 17 год уже свободы. Нам кажется, что тишина. Нам кажется, что нас забыли. Нам кажется иногда, что война прекратилась. Нет, братья, война идет самый напряженный день и ночь. За наши умы, за наше понимание, за наши позиции. И если мы что-то поменяем, вот против того, как мы 46 лет прожили, Бог нас благословил и вел, и хранил, и умножал нас. В 65-м году у нас было 32 тысячи, сегодня у нас 68 тысяч. За 40 лет Бог нас вдвое умножил. В учении мы здравы, в музыке чисты. Сколько отделов Бог благословил. Братья, если мы хоть чуть-чуть что-то не прободствуем и допустим что-то поменять, вот не знаем, откуда жизнь приходит. Бог невидимыми путями вдыхает жизнь в наши ряды. Если что-то поменяем, не будем знать, куда жизнь уйдет. И не увидим, откуда смерть начнет приходить в ряды наши. Потому что независимость от мира – это требование евангельской истины заповедей Господних. Так Христос нас научил быть независимым от мира. И пусть все вот эти попытки поменять наше понимание, братья, пусть они разобьются, рассыпятся в прах. Пусть потеряют свою силу. А церковь дальше, она пойдет победно. Аминь.